Оглянулся он назад, когда въехал в гору. Лиска все еще стояла у барака. Маленький черный пенек, и снег густыми хлопьями засыпал ее сверху. «Отвез сестру?» — спросил конюх, и сам по своей охоте кинулся распрягать коня. Михаил закоченел совершенно. Мокрый снег, на открытых местах ветер, зубодер, и вдобавок еще конь захромал, всю дорогу тащился, как улита. Но о доме и думать не смей. Иди в правление. Оказывается, за ним уже два раза прибегали сюда, на конюшню. А чего им надо? Разве я не говорил, куда еду? Да лишь с обозом с этим красным несработка вышла, вздохнул конюх. Одну подводу вернули. Вернули. Михаил крупно выругался. Он предупреждал Першина, и колхозники предупреждали. Зерно сырое, прямо с молотилки, надо просушить. Нет, ногами затопал, глазами завзводил. Везите! Да еще красные флаги на подводах приказал выбросить. Вот, дескать, как я первую заповедь выполняю. Но, по правде сказать, Михаил даже рад был, что все так обернулось. Возни, конечно, с этим зерном будет немало, да зато того шалопутного проучили. Вечерело. Свежий снег пружинисто скрипел под подошвами. По привычке он посмотрел на телятник. Бывало, по пути в правление он любил заглядывать к Лиске. А теперь не заглянешь, что она делает сейчас, сию минуту. Он всю дорогу не мог простить себе, что не затопил печь. Все-таки ей веселее было бы остаться у огня, а то завез в нетопленный барак, бросил и укатил. Как в той сказке, где отец по наущению злой мачехи завозит в холодный лес свою злосчастную дочку. Около клуба Михаил обогнал Луку Пронина. Идет, кряхтит с мешком на спине. Затем, недалеко от сельповского магазина, обогнал еще трех мешочников, одного старика и двух баб. И с нижнего конца деревни к складу сельпо тоже подходили люди с мешками. Налогоплательщики тащат ячмень и картошку со своих приусадебных участков. Так всегда бывает осенью перед выездом в лес. В колхозной конторе принимали мясо, самый тяжелый налог для мужика. Тех, у кого была корова, вручал теленок, а без коровников как быть? А без коровников в деревне не меньше половины. И вот по 30, по 40 рубликов за килограмм платили своему же брату, колхознику, тем, у кого оставался лишек от теленка. Михаил посочувствовал в душе Ивану Яковлеву. Это он сейчас был в работе. Обложили беднягу с трех сторон. Спереди уполномоченный райкома, с флангов Денис Першин и учитель Озеров, парторг, бледный, с непривычки. Еще Ося, чахоточный, налоговый агент, тоже клюет в больное темечко. Иван и так, и эдак. Один лаз попробовал, другой крепко зажали, не выскочишь. «Даю тебе 2 дня», — объявил последнее решение уполномоченный. «Не уплатишь, пеняй на себя». Опишем имущество. А есть такой закон? Спросил Иван Яковлев. Есть. Ну нет, товарищ Черемной. Это ты малость призагнул. Теперь ж не прежние времена. Это старики, бывало, рассказывали. Не призагнул. А язык советую попридержать. Лучше спать будешь. Давай следующего. Иняхин, Павел! Выкрикнул по списку Оси агент и навел свои железные очки на двери. «Павел, тебя!» Раздались голоса в коридоре, и мимо Михаила он стоял у дверей. Шумно прочищая легкие от махорочного дыма, прошел Павел Иняхин. «Здравствуйте, товарищи!» Иван Яковлев поднялся с провежной табуретки, кулаки сжал, аж хруст пошел по правлению. «Но что тут делать ему со своими кувалдами? Не на войне!» Так и понес, не разжимая на выход. У Михаила прошел запал срезаться с председателем, и когда Першин начал снимать с него стружку, забыл, сукин сын, кто виноват, Он только перекатывал на лбу кожу, докосил глаз в сторону уполномоченного. Скоро ли тот трахнет по нему из своей крупнокалиберки? А трахнет. Обязательно, думал он. Не может не трахнуть, потому что он, Михаил, тоже значился в списке оси чахоточного. Правда, с их семьи мясо налог был со скидкой 20 килограммов, но овцу придется отдать. Это давно всем ясно, даже Татьянке ясно. И, казалось бы, так, сдавай скорее ее к дьяволу. Лишний килограмм сена корове останется, ведь все равно она не твоя. А нет, не сдаешь, до последнего тянешь. К утру, чтоб зерно было в полной кондиции, распорядился Першин, сам повезешь. И при этом надул грудь, расправил гимнастерку под ремнем с медной до блеска начищенной звездой. Маршал, на войне не был, так хоть теперь покомандую. Выход был один — развести зерно по печам колхозников. Так делали во время войны. Первый мешок Михаил завез к Степану Андреяновичу. Тут надежно. Один мешок он высыплет к себе, еще мешок можно к Марфе Репишной. Остальные два. В первый попавшийся дом не завезешь. За ночь так может усохнуть, полмешка не соберешь. Как раз в это самое время у Нетесовых в избе прорезался огонек. И Михаил, наматывая на колеса свежий нетронутый снег, свернул к их дому. «Печь свободна?» — спросил он, просовывая в дверь голову. «Не видишь? Марья, черная, как лихорадка, с горящей лучиной в зубах, снимала с печи сноп ячменя. Изба на время была превращена в аин. Хозяин, судя по стуку, был на повете. Михаил решил поговорить насчет Лиски». Илья, как и в прошлом году, был назначен бригадиром на ручьи. Пускай-ка возьмет сестру себе на заметку. В темных сенцах на ощупь отыскал лесенку, поднялся на поветь. Картина была знакомая. Илья при лучине, которой светила старшая дочь, обмолачивал сноп. «Ну как, усовершенствованный комбайн?» — беззлобно пошутил Михаил. «Да, комбайн». Илья повертел в руках отполированный до блеска цеп. «Я этим комбайном, знаешь, когда действовал?» Подумал. «Зря слова не скажет. В 27-м. А мы всю войну так. Хотел было сказать Михаил, но смолчал». Илья зашарил по карманам гимнастерки. Дырочки на груди еще светлые, не потемнели. Больше года звенел своими доспехами. «Валентина!» Кивнул он дочке, «избегай-ка за табачком, у меня есть», — сказал Михаил. Но покурить не пришлось. На поведь втащилась Марья с новой охапкой сухих пахучих снопов, и Илья застучал цепом. О том, что надо было сказать Илье насчет Лиски, Михаил вспомнил, уже садясь на телегу. Но ему предстояло еще устроить два мешка, а кроме того он был голоден, как собака, с утра ничего не ел. И он махнул рукой. Пускай-ка она сама держится на своих ногах, на подпорках далеко не уйдешь. Глава 4. Проверив деревянной лопатой жито, Илья сгреб его в кучу, подмел веником вокруг, каждое зернышко выковырил из щелей меж половиц. Потом снял со стены большую берестяную коробку. Коробка, если насыпать ее с краями, весила ровно 12 килограммов. Но все же он не стал полагаться на мерку. Каждую коробку взвесил на безмене. И так до 3 раз. Затем еще отвесил 15 килограммов. Домашний мешок, длинный и узкий, наполнился под завязку. Это налог. Остальное зерно он всыпал в катку. Хлеб на своем участке у них родился неплохо. Поле у болота и жарой не прихватило. Но они начали есть его еще в первых числах августа. И за 2 месяца основательно ополовинили. И сейчас, заметая остатки зерна, он думал о том, как будет жить Марья с ребятами эту зиму. Правда, сколько-то они должны дать на трудодни, а трудодней они с Марьей выработали порядочно. Ну а вдруг ничего не дадут? Юг, по слухам, выгорел начисто. Откуда-то должно государство брать хлеб? Илья запер ворота на деревянный засов, затоптал огарок и спустил свою избу. Сыновья уже спали, убегали за день, а Валя, его любимица и помощница, готовила уроки. «Ешь!» — рявкнула Марья на ребенка, которого кормила грудью. «Она, дьявол, зубов не то кусается, всю грудь мне искусала!» Ребенок заплакал. «Ну еще, пари, давно не орала! Мать, и с тобой и так свет белым не видит!» Да, ребенок их связал. Когда забеременела жена, Илья обрадовался. «Давай еще одного солдата!» А теперь хоть бы и вовсе его не было. Марье даже со скотного двора пришлось уйти. Он сполоснул руки из рукомойника, достал со шкафа свою домашнюю канцелярию, берестяную плетенку с крышкой. «Ну-ка, доча, опусти отца к столу». В плетенке хранились разные бумаги. Обязательства на поставку государству мяса, картофеля, зерна, яиц, шерсти и кожи. Извещение на сельхозналог, самообложение, страховку, квитанции об уплате налогов. Еще тут были его довоенные грамоты за ударную и стахановскую работу на лесозаготовках, военный билет, запас первой очереди, старые довоенные билеты, осадиахимовский, мопровский. Стопка денежных переводов, которые он посылал домой с фронта, все до единого сохранила Марья, и орденские книжки. Сами ордена и медали лежали тут же, на дне плетенки. О них теперь он редко вспоминает, разве в такие вот минуты, когда разбирает бумаги. Ну еще, когда на улице ветер холодит, будто шилом тычет в проколы на гимнастерке поверх карманов. Первое время Илья совал бумаги куда придется, в шкаф с чайной посудой, на полку, за рамки с карточками. А потом увидел, надо наводить порядок, иначе запутаешься. Да и люди подсказали, у каждого теперь своя канцелярия, на слово не верят. Слово, как говорится, к делу не подошьешь. Вот он и завел эту плетенку, специально смастерил нынешним летом на сенокосе. Надев очки, Илья начал раскладывать бумаги. Одни бумаги, сшитые по углу суровой ниткой, он положил слева от себя. Это квитанции, расписки, по которым уплачено. Другие, по ним надо платить справа. Из этих последних он, в свою очередь, отобрал голубой листок, согнутый вдвое. Извещение на сельхозналог и страховку его не беспокоили, тут у него порядок. И насчет зерна серенькая бумажка, можно не смотреть, завтра отнесет. Ему незачем было читать этот полинялый голубой листок, согнутый пополам. Он знал его наизусть. «Обязательства». На поставку государству в 1946 году мяса, молока, брынзы, сырца, яиц и кожевенного сырья. Сверху герб с колосьями, снизу печать уполномоченного Министерства заготовок по Архангельской области, а по краям его собственные печати. Пальцы. Много раз побывал уже этот листок в его руках. Он повертел листок и начал читать с конца в обратном порядке. Шестое. А. Овечий полугрубый по норме. 900 граммов. 10% надбавка, скидка колхозникам. 90 граммов. Всего подлежит сдаче шерсти 990 граммов. Уплачено. Пятое. Кожевенного сырья, шкур. Качеством не ниже второго сорта. А. Мелких кож, овечьих, шерстяных и полушерстяных, или козьих, размером не менее 35 квадратных дециметров каждая, в парном виде. 0,5 штук. Есть договоренность с Лукой Прониным. Будет сдавать овчину. Обещал принять в пай. 4. Яиц. 30 штук.